Сейсмоопасная зона? И что это, черт побери, означает? Вот тут Кертис и рассказал Энису о передаче по образовательному каналу, которую он видел неделю назад. К тому времени к ним подошли несколько человек. Фил Кандлтон, Арки Арканян, Сенни Диаборн и сержант Скундист. В передаче речь шла о предсказании землетрясений. Надежного метода еще не разработали, но ученые в большинстве своем полагали, что в конце концов он обязательно появится, потому что предвестники землетрясения имели место быть. Животные чувствовали его приближение, да и многие люди тоже. Собаки становились беспокойными, лаяли, требуя, чтобы их выпустили из дома. Лошади и коровы метались в стойлах, ломали изгороди загонов. Курицы в клетках вдруг начинали беспокойно летать по ним, ломая крылья. Некоторые люди заявляли, что слышали высокий гудящий звук, идущий из земли, за 15 или 20 минут до сильного толчка. И если некоторые люди могли его слышать, вполне вероятно, что животные слышали этот звук куда как лучше. Опять же падала температура. Не все чувствовали ее понижение перед землетрясением, но многие говорили об этом. Их слова иногда подтверждались данными синоптиков. «Ты пудришь мне мозги?» — спросил Тони Скундист. «Конечно же нет», — ответил Кертис. «За 2 часа до великого землетрясения 1906 года температура в Сан-Франциско упала на целых 7 градусов. Это зарегистрированный факт, хотя в остальном погодные условия оставались неизменными». «Удивительно», — признался Энис. «Но при чем тут Бьюик?» Вокруг уже собралась небольшая толпа патрульных. Кертис оглядел их, предполагая, что, возможно, на следующие 6 месяцев у него появится радиопозывной «сейсмолог», но все же ответил на вопрос. Пока Энис находился в конторке заправочной станции и допрашивал Брэдли Роуча, он сидел за большим рулевым колесом, помня, что прикасаться к нему можно только ладонями, и, сидя в кабине, услышал высокий гудящий звук. Не только услышал, но и почувствовал. Оно шло ниоткуда. Это высокое устойчивое гудение. Я чувствовал, как от него вибрируют пломбы в зубах. Думаю, будь оно чуть сильнее, в карманах задребезжала бы мелочь. Есть слово, объясняющее это явление. Мы изучали его на физике, да вот вылетело из памяти. «Гармоника», — подсказал Тони. «Когда две вещи начинают вибрировать вместе, как камертоны или бокалы для вина». Кертис кивнул. «Да, гармоника». Я не знаю, что вызывало это гудение, но оно было очень сильным и расположилось прямо по центру моей головы. Знаете, как бывает, когда встанешь под линией высокого напряжения на Блавс? И пусть это покажется безумием, но через какое-то время мне начало казаться, что это не просто звук. Кто-то пытается разговаривать со мной. «Я однажды трахнул девушку на Блавс под этой самой линией», — сказал Арки точь-в-точь, как Лоренс Уэлк. — Получилось очень гармонично, все так. — Прибереги это для своих мемуаров, — осадил его Тони. — Продолжай, Кертис. — Да, сэр. К тому времени, когда я попытался нажать на клавиши радиоприемника, до меня дошло, что в кабине холодно. День теплый, автомобиль стоит на солнцепеке, а в кабине холодно. И еще этот гул. Вот тогда я и вспомнил передачу о землетрясениях. Кертис медленно покачал головой. У меня возникло ощущение, что я должен вылезти из кабины и побыстрее. Гудение, однако, ослабело, зато стало еще холоднее, как в леднике. Тони Скундист, сержант, командовавший патрульным взводом Д, подошел к Бьюику. Не прикоснулся, лишь всунулся в окно. С полминуты простоял, всматриваясь, вслушиваясь в интерьер кабины темно-синего автомобиля, заложив руки за спину. Остальные патрульные сгрудились вокруг Кертиса, дожидаясь, пока Тони закончит осмотр. С тех пор, как они надели серую форму дорожной полиции Пенсильвании, лучшего командира у них не было. Смелого, решительного, справедливого, а когда надо, то и хитрого. Командир патрульного взвода уже становился политической фигурой. Ежемесячные совещания в управлении, звонки из Скрантона. Конечно, до вершины служебной лестницы путь еще предстоял не близкий, но и Тони уже приходилось играть в бюрократические игры. С этим он справлялся неплохо, оберегал свою задницу, хотя точно знал, да и его подчиненные знали, что высоко не поднимется. Да он этого и не хотел, потому что Тони прежде всего заботился о своих мужиках. А после того, как Ширли заменила Мэтта Бабицки, о своих мужиках и женщине. Другими словами, о своем взводе. Взводе «Д». Патрульные знали об этом не по его словам, а по делам. Наконец Тони вернулся. Снял шляпу, провел рукой по коротко стриженным волосам, надел. Штрипкой назад, как согласно инструкции, полагалось носить ее летом. Зимой штрипка располагалась под подбородком. Такова традиция. А как и в любой организации, существующей долгое время, в полиции штата Пенсильвания традиции хватало. До 1962 года патрульным, чтобы жениться, требовалось получить разрешение сержанта. И сержанты частенько этим пользовались, чтобы отсеять новичков и непригодных к работе. «Никакого гудения», — поделился Тони своими впечатлениями. «И температура внутри мне показалась, какая и должна быть. Может, чуть прохладнее, чем снаружи, но...» Он пожал плечами. Кертис порозовел. «Сержант, я клянусь...» «Я не ставлю под сомнение твои слова», — остановил его Тони. «Если ты говоришь, что эта штуковина гудела, как камертон, я тебе верю. Откуда, по-твоему, исходил звук? Из двигателя?» Кертис покачал головой. «Из багажника?» Та же реакция. «Из-под днища?» Третий раз Кертис покачал головой, только лицо его стало пунцовым. «Тогда откуда?» «Из воздуха», — с неохотой ответил Кертис. «Я знаю, это похоже на бред, но...» «Да, из воздуха». Он огляделся, ожидая, что вокруг все загогочут. Никто даже не улыбнулся. В тот самый момент к компании присоединился Орвиль Гарретт. Он выезжал на строительство новой дороги, где прошлой ночью раскурочили несколько единиц тяжелой строительной техники. Вместе с ним пришел и мистер Дилан, талисман взвода «Д». Немецкая овчарка с небольшой примесью колли. Орвиль и Хэдди Ройер нашли его щенком, барахтающимся в колодце заброшенной фермы на Соумилл-Роуд. Пес мог упасть в него случайно, но, возможно, его туда и бросили. Мистер Дилан не был полицейской собакой в полном смысле этого слова, но только потому, что никто его не тренировал. Ума ему хватало, как и зубов, и какой-нибудь плохиш, повысивший голос и начавший тыкать пальцем в патрульного взвода «Д» в присутствии мистера Дилана, рисковал до конца дней своих ковырять в носу кончиком карандаша. «Что происходит, парни?» — спросил Орвиль. Но прежде чем кто-то успел ответить, мистер Дилан завыл. Сэнди Диаборн, оказавшийся рядом с собакой, никогда в жизни не слышал такого воя. Мистер Д. развернулся мордой к Бьюику, задрал голову, подогнул задние лапы, словно собрался наложить кучку, если б не шерсть. Все до единого волоски встали дыбом. По спине Сэнди пробежал холодок. «Святой Боже, что это с ним?» — в изумлении прошептал Фил, и тут же вой повторился. Мистер Д сделал 3 или 4 шажка к Бьюику, не меняя позы, с задранной к нему головой и поджатыми задними лапами. —